Здравствуйте, друзья. Продолжается проект «Историческая рифма», проект Льва Яковлевича Лурье, это «Фонтанка офис». Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня у нас на повестке дня 1891 год.
Да.
Почему именно такая дата?
Ну, я не знаю, когда нашу передачу покажут нашим потребителям, но эта дата как бы выбрана из-за общественной актуальности. Потому что именно в 1891 году Матильда Феликсовна Пшесинская стала жить вместе с Николаем Александровичем Романовым. И начался их роман, который продолжался 3 года.
Началось все в 1891.
Да, а так как началось в 90-м, ну, сейчас мы про это поговорим, но так как это стало предметом волнений для крымского политического деятеля Поклонской, и вот Вячеслав Бутусов как-то взволновался. Какие-то достойные люди, но хочется как-то им пояснить. Мне кажется, просто они, может быть, не знают исторического контекста, не в курсе, потому что мне кажется, что они выступают в некотором смысле против государя.
Ну, вот об этом мы сегодня и поговорим.
Да.
Итак, 1890 тогда, да, мы начинаем, да, с 90-го.
Значит, это важная педагогическая проблема, которая заключается в том, что у строгих отцов вырастают часто слабые, несамостоятельные сыновья. И Александр III, человек необычайной силы воли, решительности, self-made man, которого никто не готовил к тому, чтобы он стал императором, а это случилось, потому что умер его старший брат. Человек, который исповедовал какие-то очень простые принципы политические, но очень жестко их проводил. Первый Романов, у которого за многие годы, может быть, вообще первый, у которого была, что называется, крепкая семья, никаких Романов на стороне, значит, Мария Федоровна, чудесный брак, никакого стремления к роскоши, и очень внимательное отношение к детям. И, значит, не могу сказать, чтобы и девочки, и мальчики от этого брака, вот он уже постприори, были счастливы. Мы даже не будем говорить о ужасной судьбе Николая II, Михаила Александровича и внуков Марии Федоровны и Александра III. Но и сестры Ксения и Ольга, нельзя сказать, что прожили такую легкую и счастливую жизнь, даже если бы не случилась революция 17-го года. Но до поры до времени, пока жил Александр III, и когда было, пока были, значит, многочисленные дяди, которые еще не играли никакой политической роли, а послушно, значит, выполняли как бы роль царедворцев, помощников, членов семьи могущественного русского императора, значит, вот возник вопрос о том, что Ники родился в 1868 году, значит, к этому моменту ему 22 года, и никаких постоянных связей у него не было. Надо сказать, что православие, да и любая или другая религия, она никак не отрицает вообще возможность разного рода добрачных связей. И они, естественно, и нормальные, и в русской дворянской среде это правило, а не исключение. Значит, и у очень многих великих князей были романы с фрейлинами, а мы сейчас поговорим о романах с балеринами. Так что вот Владимир Александрович, покровитель искусств над письменным столом, которого висели бурлаки на Волге, купленные ему Ефим Черепина, и главное, большой любитель балета, подсказал Марии Федоровне и Александру III, чтобы они взяли Ники, как тогда называли наследника, на выпускной балет театрального училища, ныне Академии русского балета имени Ваганова, где танцевала молодая мальчика Пшесинская в главной роли. Это был балет «Красная шапочка». Ее-то она и танцевала. Матильда Пшесинская сама по себе, будь у нее роман с Николаем II и великими князьями, либо не будь, она есть эпоха в истории русского балета. собственно говоря, она русские балеты открывает. Она там, может быть, ее сверстники, братья Легаты, Преображенская, но полное вытеснение итальянок из русского балета и появление одной с другим, там, Вагановой, Егоровой, Павловой, Корсавиной, Нижинского, Списивцевой, каждый год по звезде выпускало. Это, конечно, это начинается с Кшесинской. Ну и, то есть, она первая преодолела это сопротивление, первая, значит, 36 фуэте. И она заканчивает с другой стороны линию таких пышлых в теле танцовщиц. Потому что мы со времен Анны Павловой привыкли вот к этому стандарту такой очень худенькой, бесплотной. Да. А она вообще сейчас бы больше напоминала бы фигуристку в женском фигурном катании или художественную гимнастку. И, скорее всего, танцевала бы не в классическом балете, а где-нибудь в ансамбле «Березка» или в каком-нибудь характерном танце. Вот. Она была, значит, балериной, актрисы, как правило, были в общем из простонародья. Очень много незаконно рожденных. Или, значит, из актерских семей. Но актерские семьи тоже бывали разные. Там Мария Гавриловна Савина, например, происходила из каких-то таких вполне богемных и пьющих родителей. И первый муж у нее был такой же. Вот. А Феликс Кшесинский, все-таки это польская семья, это не имеет ни... Он был столистом балета, брат танцевал. Поэтому это была такая вот среда, в которой... Ну, в частности, знали все законы балета эпохи Петипа, не только хореографические, да, но и светские. Ну, есть такая замечательная книга Гроссмана «Пушкин в театральных креслах», где сформулирована эта замечательная идея, что для большого света, для русского дворянина, женщины делились на три группы. Одна группа – это как простонародье, и там не ухаживают, а как бы применяют силовой или финансовый ресурс. Другая группа – это дворянские девушки, и, значит, с ними потанцуешь два танца, если не делаешь предложение, тебя вызывают на дуэль, стреляют в лоб. Есть, конечно, еще отдельный сюжет «Вдовушки», значит, жены, которые стремятся наставить рога своим мужьям. Но главный сюжет, главный, так сказать, приз – это актриса. Потому что актриса выбирает сама, она может принимать во внимание, как правило, принимает во внимание материальное положение, светское положение своего ухажера, а может и не принимать. Поэтому здесь... свободный мир чарует любовь, и поэтому вокруг балерин гвардейцы, дворяне и великие князья, императоры вились со времен Истоминой и Телешовой. Да? Значит, Истомин жила с генерал-губернатором Петербурга Милорадовичем, и он, как известно, опоздал на восстание декабристов, так проводил с ней ночь. Знаменитая дуэль четырех, когда сначала дрались Шереметьев и Заводовский, а потом Грибоедов и Кубович из-за романа, значит, из-за балерины Истоминой. И так продолжалось и дальше. И особенно времена Александра II, когда русский двор своей фривольностью стал похож на какой-то французский двор Людовика и Марии Антуанетты перед революцией, когда фактически гражданским браком великий князь Константин Николаевич жил с балериной Кузнецовой, у него было 6 детей, а великий князь Николай Николаевич старший с балериной Числовой. Значит, а с женами не жили, и они этого не скрывали. Другое дело, что по законам, по всем, ну, именно светским законом, люди, дворяне, не могли, возможно, служащие, легализовать свои браки с балеринами и вообще с актрисами. Такие случаи бывали, они были очень редкими. Ну, вы знаете про Жемчугову и Шереметьева. Была история с князем Всеволожским и Савиным. когда князь Всеволожский ушел из конной гвардии для того, чтобы стать мужем великой актрисы. Значит, поэтому степень близости могла быть сколь угодно, значит, близкой и сколь угодно продолжительной, и могли быть дети, но не могло быть официальных отношений. И поэтому, ну, был ряд ограничений. То есть нельзя было Константину Николаевичу пригласить Кузнецова на бал в Зимнем дворце, условно говоря. Она как бы должна была прятаться. Что не означало, что у них не было какого-то круга общения неформального. Балет был тем же самым, чем, я бы сказал, в брежневское время был хоккей для членов ЦК, а, значит, для американской элиты, как я понимаю, гольф. То есть это то, про что все знали, про что все могли вести, поддерживать разговор. По-моему, я рассказывал, что когда в ресторане «Кюба» был банкет по поводу 300-го исполнения балета «Конек-горбунок», то, значит, из 147 человек 89 были на всех 300 представлениях, потому что это был такой обычный способ проведения времени. Не обязательно было смотреть на сцену. Так ты заглядывал, видел, что новая какая-то девушка в кардебалете, узнавал, кто, что-то поменялось, кто-то споткнулся, может быть, эта солистка, может быть, та, значит, это очень много хлопали, клакеры, то есть да. Это вот как с футболом сейчас, я бы сказал, вот в разных знакомых мне кругах, то есть обсуждаются всякого рода детали. Потом это все-таки очень изысканное салонное зрелище, балет, поэтому оно отсекает невежд и простонародье, и поэтому это, что называется, в нашем кругу. Угу. Значит, мы говорим по-французски, как правило, ходим в Михайловский театр и в балет. Рестораны делятся, то есть в рестораны бывают до театра и после театра. После театра мы отправляемся в Кюба, после каждого спектакля, что там бенефис, юбилей, именины, отмечаем своей какой-нибудь балерины. Ну и потом чаще всего балерины и балетоманы разъезжаются парочками, чаще всего постоянными парочками. Так что в такого рода романах не было ничего зазорного. Мне странно просто думать, что госпожа Поклонская, монархистка, может считать, что государь Александр III желал зла своему сыну. Мне кажется, что это кощунство.
Но они же не видели картины, может быть, в этом дело.
Ну, может быть.
Может быть, просто не видели картины Алексея Алексеевича.
Может, картины, не читали, наверное, источников основных. Ужас, ужас.
Ну, я думаю, что разберутся.
Депутат Государственной Думы, мне кажется, она обязательно должна как-то поднабрать здесь вот культурного слоя.
Ну, посмотрим, да. Как будет разворачиваться дело. Итак, в 2016-м, а как в 1891-м?
Да. Значит, вот они сидели, Мария Федоровна, Кшесинскую посадили рядом. Она, значит, вот с таким специальным польским кокетством, ее звали Малечка, с легким польским акцентом, значит, сразу заговорила с Николаем II. Николай II был человеком, как ни странно, довольно робким, но необычайно хорошо воспитанным. И, значит, вскоре он начал за ней ухаживать. И в 1891 году, значит, Министерство имперского двора начало подыскивать им какое-то помещение, чтобы они там могли встречаться. Обратили внимание на маленький особнячок на Английском проспекте, который в свое время как раз занимали Кузнецовы и великий князь Константин Николаевич. Ну, это отдельный сюжет. Александр III ненавидел своего дядю Константина Николаевича, поэтому он его из Петербурга практически выжил. И Константин Николаевич с Кузнецовой уехали в Крым. А особняк с тех пор пустовал. Между тем, первые возлюбленные жили там во времена народной воли, поэтому там была хорошая охрана. Значит, был отдельный садик, выходящий не на улицу, а внутрь, где можно было проводить время. Так что с точки зрения безопасности, да и территориально, это центр города, и рядом Мариинский театр, это было очень хорошо и удачно. И вот это стало их таким любовным гнездышком. И здесь, опять же, нет никакого секрета, потому что во всех источниках того времени и в письмах членов императорской семьи, и в воспоминаниях дипломатов, естественно, в прессе этого не было. Mm-hmm. Это известно. И жили они душа в душу. Кшесинская, конечно, отчасти использовала свое положение. Но ей это было даже не очень нужно, потому что ее талант был таков, что она без всякой протекции могла бы сделать ту карьеру, которую она сделала. Другое дело, что женщина, она была тщеславная, самолюбивая, по-актерски ревнивая, и поэтому некоторых гадостей по отношению к своим коллегам по сцене не чуждалась. Так продолжалось, значит, у них появился свой круг. К ним ходили прежде всего Михайловичи. Это дети великого князя Михаила Николаевича, которые воспитывались в Баржурме, потому что папа был наместником на Кавказе. И в них была такая грузино-итальянистая веселье. То есть они там пили хохитинское, могли спить Сулико. Ну и вообще они были какие-то менее зажатые, чем петербургские великие князья. Значит, это Александр Михайлович, который потом стал мужем родной сестры Николая II Ксении. Это Сергей Михайлович, который потом стал фактически вторым гражданским мужем самой Матильды. Это Георгий Михайлович, который стал директором Русского музея. Это Николай Михайлович, знаменитый историк. Вот так они проводили время. Она кокетничала с гвардейскими офицерами, но так, чтобы это не раздражало никак и никакого тени не бросало на Ники. Я думаю, что изначально ей было понятно, что этот брак не вечен, то есть этот союз не вечен. Но у него не было никаких других дам. Знаете, Стендаль отличает любовь дружбу от любви страсти. В своем замечательном трактате о любви, если кто-то из наших слушателей влюбится, то нужно пойти в районную библиотеку и взять 9-й том собрания Стендаля, там подробно все это объясняется. Я думаю, что это была не любовь-страсть, а именно, что любовь-дружба. То есть их связывала взаимная симпатия, и у них не было никаких причин волноваться о верности, неверности, завоевывать друга. У них все сразу, что называется, совпало. Срослось и совпало. Значит, в 1894 году Александру III внезапно стало плохо, и он умирал неким таким предсказанным способом, потому что это был нефрит, и оба величайших клиницисты страны, Захарин и Боткин, они примерно сказали, когда он умрет. И, значит, за эти 3 месяца надо было очень многое сделать, и одно из чего надо было сделать, надо было уже официально женить Ники. И таким образом появляется, значит, Алиса Гессенская, которая становится Александрой Федоровной. Трогательное прощание Матильды Феликсовны и Николая II, я надеюсь, мы увидим в кино. Значит, сколько я знаю про сценарий, там, конечно, есть некоторый художественный вымысел, но сама Матильда пишет, что, значит, Ники сказал, что мы никогда уже больше не можем видеться, в смысле, лицом к лицу, наедине или не наедине. Ну, конечно, я буду тебя видеть в балете. И, конечно, если что-то тебе понадобится, то ты можешь обращаться в любой момент. И Матильда Феликсовна пару раз обращалась. И Ники снимал директоров Императорского театра. И, в общем, показывал всем видом, что он ничего не забыл. И ни словом, ни звуком, ни он, ни Александра Федоровна никогда не упрекнули Матильду Феликсовну в какой-либо, значит, в чем-нибудь плохом. Ну и странно было бы думать, что Николай II был какой-то постник. Он и не должен был быть постником. Это не предполагает никакие православные устои. Мы знаем, как много грешил Владимир Святой, прежде чем стать святым. Да и у Александра Ярославича, прозванного Невским, тоже были разные истории в жизни. Вот, поэтому это какое-то дополнительное правило. Я не знаю, может быть, Бутусов и Поклонская такие постники.
Ну, этого мы не знаем.
Да, но мне просто это непонятно. Но мне кажется, что это ханжество. И что вот эта прекрасная история, значит, украшающие юность государя и не бросающего на него ни малейшей тени.
Поскольку она закончилась до его брака.
Поскольку она закончилась до его брака, и поскольку государь ни разу не изменял Александру Федоровну, можно быть в этом уверенным абсолютно, даже как Александра Федоровна, скорее всего, не изменяла государю. Вот, поэтому мне кажется, что именно они, а не режиссер-учитель, хочет каким-то образом бросить, или так случайным образом бросают тень на последнего самодержца. Сколько я понимаю, учитель, это не мой любимый режиссер, но он, несомненно, режиссер профессиональный, он решил снять такую, как говорили в 70-е годы, генофреску. То есть блокбастер из жизни русского двора, с тем, чтобы ориентированный не столько и не только на Россию, но и на заграницу, чтобы все сплеснули руками и сказали бы, как прекрасен был ancien régime, старая Россия, и, значит, повалили бы в Петербург и Москву, чтобы, значит, здесь слышать звон колоколов Успенского собора и наблюдать за балетами в Мариинском театре. И поэтому я не понимаю еще раз интенции этих политиков, которые, мне кажется, вредят не только памяти государя, но и России.
Ну, пожелаем всем спокойствия в этой ситуации.
Да, конечно.
Я думаю, что это самое верное.
Конечно, мне кажется, что это скорее заблуждение, чем порок.
Спасибо большое, Лев Яковлевич.
Спасибо,
это была историческая рифма во все фонтанки. Увидимся с вами в следующий раз.